Глава 9. Когда Кипу надоело обрабатывать металлический диск, он отложил его в сторону и принялся вертеть в пальцах нечто деревянное. Я следил за ним краем глаза, одновременно перебирая рисунки Плеймита. Этот парень, оказывается, еще и классный художник. Особенно удавался ему перенос на бумагу идей мальчишки. Некоторые рисунки сопровождались пояснениями, написанными явно не рукой Плеймита. «Как ты до всего этого доходишь?» — спросил я у Кипа, вовсе не рассчитывая получить ответ. Если бы он и расслышал вопрос, то, скорее всего, попросту бы разозлился. Творческие типы, как правило, ведут себя именно так. Их выводят из себя постоянные вопросы, которые подразумевают, что они не способны ничего подчерпнуть из собственного черпака. Я бы ни за что этого не спросил, будь Кип художником или, дай бог, поэтом. Однако парень продолжал меня изумлять. «Не знаю, мистер Гарретт», — сказал он. «Все это просто само собой приходит мне в голову. Иногда во сне. У меня всегда голова была забита всякими историями и идеями, однако в последнее время они становятся все более и более интересными». Произнося это, Кип не отрывал взгляда от куска дерева, который вертел в пальцах. Попав в свою мастерскую, мальчишка стал совсем другим. Теперь он был спокоен и уверен в себе. «Интересно», — подумал я, — «насколько его половая зрелость связана с успехами в творчестве?» Не имея ответа на этот вопрос, я снова углубился в рисунки Плеймита. На сей раз мне на глаза попались те, что вначале почему-то ускользнули от моего внимания. Наброски были выполнены на крошечных листках бумаги. Передо мной находились изображения эльфов. «Скажи, это те существа, которые тебя донимали?» — спросил я. Кип оторвал взгляд от деревянной детали, посмотрел на наброски и сказал. «Вот эти двое, слева и справа, Нудис и Ластер, они очень хорошие. Двух других я не знаю. Возможно, они были среди тех, которых прогнал Плей».
«Именно так»,
— сказал Плеймит, внося в мастерскую чай. «Я же сказал тебе, что твой талант может стать классным оружием в борьбе со злом. Смотри сам, тебе уже удалось идентифицировать двоих злодеев».
«Не увлекайся, Гарретт, ничего мне не удалось».
«Да, скорее всего, он прав. В нашем распоряжении приблизительные изображения двух предположительно нехороших существ. Об этих существах мы ничего не знаем. Я даже не мог понять, принадлежат ли они к тому же виду эльфов, что и первые два. Если верить таланту Плеймита, то они, скорее всего, представители другой породы». «А у меня тоже возникла конструктивная идея», — заявил я, меняя тему. Плеймит и мальчишка обратили на меня взгляды. Это были, как мне показалось, не простые взгляды, а скептические.
«Почему вы мне не верите?»
— возмутился я. «Посмотрите, сколько труда надо затратить, чтобы сделать механизм, который проворачивает переднее колесо, и ручки для этого механизма. В качестве ручек можно употребить воловьи рога. А рога без всяких затей вы приобретете на бойне». Мое предложение, похоже, повергло их в шок. Во всяком случае, на их физиономиях появилась гримаса отвращения. Но я, впав в раж, продолжал развивать идею. «Вы можете попросить сохранять целиком черепа с рогами. Таким образом, вам удастся наладить производство новой модели трехколесника под названием «Мертвая голова». Представляете, какой фурор среди богатых покупателей из холма произведет эта эксклюзивная модель?»
«Пей чай, Гарретт»,
— грустно покачал головой Плеймит.
«И постарайся сегодня лечь спать пораньше».
Я ожег этого так называемого «друга» возмущенным взглядом. Думаю, что над совершенствованием такого рода взгляда мне еще предстоит поработать, поскольку сейчас Плеймит никак не прореагировал. Только улыбнулся и к первому оскорблению добавил еще одно.
«У тебя начинается сопровождающийся галлюцинациями бред».
«Что же, вам, специалистам, виднее», пытаясь сохранить лицо, сказал я. «А мне же, простому парню, придется вернуться к более подобающему роду деятельности. Итак, соврите мне об этих, возможно, эльфах,
все, что еще не успели соврать.
«Морды у них просто отвратные», — сказал Плеймит. «Мои рисунки не способны передать всего их уродства».
«Что касается меня, то ни один из эльфов особого отвращения у меня не вызывал, что я и не преминул высказать. И тут же потребовал у своих неотесанных клиентов объяснения на сей счет.
Я называю это каким-то внутренним образом».
Пустился в туманные рассуждения Плеймит.
«Сам увидишь, как только встретишь одного из них».
«Надо полагать, он не сомневался, что встреча с этими существами меня ждет непременно. Кип, ты способен сообщить нечто такое, что может пойти на пользу моей работе? Ведь как ни крути, но под ударом в первую очередь твоя задница».
Несмотря на последние события, Кип по-прежнему считает, что удар направлен не против него.
Вмешался Плеймит. Кип в своих заблуждениях не одинок. Его позицию разделяет большинство людей. Они почему-то не способны поверить, что все дерьмо льется на них, и отказываются верить даже тогда, когда кто-то берет здоровенный молот и начинает лупить их по башке. Особенно рьяно они протестуют, если их лупят по их же вине. Мы потолковали еще немного, наслаждаясь чаем. Я задал множество вопросов, большая часть которых носила общий характер. Ответов же получил ничтожно мало. Кип вслух этого не сказал, но я видел, что, оказавшись дома, он почувствовал себя в безопасности, и его беспокоила теперь только судьба его друзей с нелепыми именами. Недоумок почему-то решил, что он защитит их лучше всего, сказав мне как можно меньше. «Ты должен спасать их не от меня», — проворчал я. «За ними охотятся другие». Возможно, Кип и правда не знал, где прячутся его любимые эльфы. Но я был готов держать пари, что ему прекрасно известно, откуда начинать поиск. Когда я взглядом попросил Плеймита о помощи, тот только пожал плечами. Итак, судя по всему, толку от моего большого друга ждать не приходится. Плеймит свято верит в то, что нам, умудренным опытом людям, следует позволять юному поколению учиться на собственных ошибках. Меня же он пригласил для того, чтобы процесс обучения Кипа не принял смертельно опасной формы. Как только появился я, Плеймит вознамерился отойти в сторону и, скрестив руки, наблюдать за дальнейшим развитием событий. «Ты же знаешь, что я терпеть не могу работать телохранителем», — сказал я Плеймиту.
«Я знаю, что ты вообще не выносишь никакой работы»,
— ответил этот, с позволения сказать, друг.
«Если, конечно, не считать твоей основной обязанностью потребление пива».
«Возможно», — с достоинством произнес я. «Но приглашать Гаррита на подобную работу — то же самое, что приглашать оперную диву спеть на людном углу под шарманку. Если хочешь обеспечить мальчишке безопасность, завербуй плоскомордого тарпа». Плоскомордый тарп — такой бугай, что его не свалить и оглоблей, и настолько туп, что верен долгу всегда. Если, конечно, в сознании и еще способен дышать.
«К дверям твоего дома меня привели твои выдающиеся таланты, Гаррит», —
учтиво ответил Плеймит. Чайную чашку он держал аристократично, оттопырив мизинец.
«Что касается плоскомордого тарпа, то он представляется мне стихийной силой природы. Могучей, но не способной мыслить. Его можно сравнить с катящейся по склону каменной глыбой. Подобно ей, наш друг не способен сменить курс, если того потребуют обстоятельства. У тарпа, увы, отсутствует какая-либо гибкость».
Эта тирада, очевидно, была призвана служить комплиментом, но Гаррит не таков, чтобы купиться на примитивную лесть. «Не вешай мне лапшу на уши, приятель. Скажи прямо, что средства не позволяют тебе обратиться за услугами к тарпу», — сказал я, бродя среди недостроенных изобретений и все больше и больше приходя в изумление. «Он требует платы вперед, на случай, если ты в нем вдруг разочаруешься и откажешься от дальнейших услуг».
«Да, это тоже важно».
«Ну и крысеныш, если можно так выразиться, говоря о гиганте». Плеймит рассчитывал на то, что страдающий безмерным любопытством покойник заставит меня заняться этим делом, хочу я того или нет. И, надо сказать, в своих расчетах он не ошибся. Вам, наверное, тоже не слишком нравится, когда друзья начинают вами манипулировать. Я взял с верстака какой-то странный арбалет. Ничего подобного прежде не видел.
В свое время я сносно владел арбалетом. Какой цели служит это оружие? Пробивать дыры в стенах замка?
Вместо обычного рычага для натяжения тетивы, этот арбалет был оснащен парой барабанов с массой приспособлений. Я изо всех сил принялся вращать рукоятки, и тетива слегка натянулась. Впрочем, тетива в данном случае мало что говорила. Это был скорее канат, которым можно тянуть по реке баржи.
«Мы пытаемся разработать арсенал различного несмертельного оружия», — ответил Плеймит. «С помощью этой штуки можно сбить с ног защищенного броней воина, не причинив ему тяжкого увечья».
Я не стал спрашивать, почему им так неохота калечить противника. Ведь ясно же, что воин рано или поздно очнется и попрет на них с новыми силами. Чтобы не нарываться на неприятности, я взвесил на руках арбалет и спросил. «Выходит, мы имеем дело с переносной баллистикой».
«Стрелы, если тебя интересует, вон в том металлическом ведре».
«Эти штуковины?» Ни за что не принял бы эти штуки за стрелы. Более всего они напоминали укороченные и деформированные булавы, с которыми обычно работают жонглеры. На тупые концы двух стрел был наклеен довольно толстый слой фетра, и на этот раз я сумел воздержаться от ехидных замечаний, что, несомненно, свидетельствовало о моей незаурядной выдержке. Только сейчас я понял, что испытывает Морли, когда я уговариваю его не резать кому-то глотку, поскольку считаю это действие излишним. Степень допустимого насилия по Плеймиту была настолько же ниже моих представлений на этот счет, насколько мое миролюбие отличалось от кровожадности Морли. Я зарядил арбалет одной из болванок и пожал плечами, когда Плеймит возопил.
«Только не в помещении, Гаррит!»
Наверное, именно таким тоном он обращался к Кипу, когда тот собирался испытывать очередное свое изобретение. «Хорошо», — примирительно сказал я и, повернувшись к мальчику, спросил. «Кип, ты так и не сказал мне, почему эльфы хотели захватить твоих друзей со странными именами?»
«Я не знаю», — ответил он, глядя в сторону.
«Лгун из него никудышный. Ясно, что у него были на этот счет кое-какие соображения». Я посмотрел на Плеймита. Тот пожал плечами и едва заметно покачал головой. Он явно не был готов как следует надавить на парня. «Ну и куда же дальше мы будем танцевать?»
«Лично мне не терпится соорудить паучью ловушку»,
ответил Плеймит, снова пожимая плечами.
«Что ж, это может сработать».
«Как вам, возможно, известно, пауки обожают укрываться в какой-нибудь дыре, замаскировав ее сверху. Они тихо сидят там и терпеливо ждут, когда свалится что-нибудь съедобное. Как только это происходит, они прыгают на жертву и получают превосходный обед. Или ужин. Или завтрак. Но Плеймит имел в виду вовсе не обычаи пауков, а ту тактику засад, которую мы применяли во время войны в Канторде. Иными словами, он собирался сидеть тихо и ждать, пока что-нибудь произойдет.